Друзья, я хочу, чтобы мы сейчас продолжили вместе с вами изучать тему о церкви. Помните, мы говорили с вами, вот Иисус Христос когда-то сказал ученикам своим, когда начал открывать, какой смертью он умрет, он говорил: «Я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют». То есть он сказал, что в этих словах содержится мысль, что врата ада, они занимают активную позицию. То есть врата ада, я так представляю собой, это широченные такие врата, которые не просто открыты, они заняли активную позицию, они еще имеют какой-то всасывающий эффект, и в эти врата входит все человечество. Представляете, все на пути входит в эти врата ада, кроме одного места, это церковь Иисуса Христа. Иисус Христос своим апостолам сказал: «Я создам церковь свою, так, и врата ада не одолеют». То есть церковь с силою Божию, там, где Иисус Христос, будет иметь такую силу, что никакая сила не может превозмочь тех людей, которые находятся в церкви. Вот это есть церковь настоящая. Мы с вами говорили, что Первоапостольская церковь, день образования церкви, это в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, это день рождения церкви. Мы с вами говорили о том, как образовалась церковь на примере Ефесской церкви, когда, с чего все начиналось. Церковь в Ефесе имела около 60 тысяч членов. И началось все с молитвы. Когда в этот город приехали Акила и Прескила, они начинали молиться. Потом пришел Аполлос, он проповедовал учение Иоаннова. Были 12 учеников Аполлоса. Потом пришел апостол Павел, и он, общаясь с этими 12 учениками, которые остались после Аполлоса, он рассказал ему о Духе Святом, они приняли крещение и водное, потом он возложил на них руки, они приняли духовное крещение, Господь крестил их Духом Святым, и написано, что они обучались. 2 года апостол Павел обучал учеников, и там образовалась целая школа учеников, он их научал, и вот с этих 12 учеников началась церковь, которая потом впоследствии выросла в 60 тысяч членов. Это самая громадная церковь, которая была во времена апостолов. И вот в это время, когда апостол Павел жил в Ефесе, там было настоящее пробуждение. Чем характерен этот город? Это то, что там был храм Артемиды, и в этом храме поклонялись этой богине Артемиде, и там были всякие сексуальные оргии, сексуальные жрецы, которые пропагандировали распущенность. В этом городе был разврат, магия, оккультизм, экстрасенсы, гадалки, бабки и всякая другая нечисть. И вот когда пришел Бог в этот город через этих благословенных учеников апостола Павла, через самого апостола Павла, и апостол Павел начал обучать учеников, начал создавать там церковь, и написано, что руками апостола Павла совершались огромные чудеса, так что многие люди приходили, они каялись, они сжигали свои книги, вот там книги по магии, чернокнижники назывались, это люди, которые не просто увлекались этой черной магией, но они это поставили на профессиональную основу, это делали по специальной инструкции. И вот многие люди, которые были раньше этими слугами дьявола, экстрасенсами, чернокнижниками, написано, они сжигали эти книги и обращались к Богу. Зачем идти к бабкам? Зачем искать сверхъестественное? Зачем искать помощи у этих черных сил, когда можно прийти к Богу, который проповедует апостол Павел, и они видели конкретные чудеса, которые совершались? И я вам хочу сказать некоторые исторические факты. Апостол Павел пришел в Эфес в 54 году. Он там был 3 года. В 57 году он ушел оттуда, мы читаем Деяния 20 глава, когда он прощался с пресвитерами и говорил, что он идет в Иерусалим, и лица его они больше не увидят. Давал последнее наставление Ефесской церкви. И в 62 году он пишет свое знаменитое послание к Ефесянам. К этому времени церковь в Эфесе выросла уже приблизительно до 60 тысяч человек, членов церкви. В 64 году апостола Павла казнили. В 70-х годах были конец 60-х и начало 70-х годов были огромные гонения на христиан. Вы помните, когда римский император Нерон, он подпалил Рим, и это все, в этом во всем обвинили христиан. И потом после этого начались страшные гонения на христиан. Их бросали в клетки со львами, уничтожали физически. Но при всем этом церковь не уменьшалась. Вот таких вот обстоятельствах была Эфесская церковь и другие церкви в то время, когда были апостолы. И вот я хочу, чтобы мы посмотрели дальше развитие этой церкви, что произошло с этой церковью через 40 лет. Мы читаем книгу Откровения, 2 глава с 1 стиха. «Ангелу Эфесской церкви напиши». То есть, что произошло? Апостол Иоанн был в возрасте приблизительно 95 лет ему к этому времени было. За проповедь Евангелия его выслали на необитаемый остров Патмос, где он был там в ссылке. И вот в одно из воскресных дней Иоанн молился, и Иисус Христос ему является и дает ему послание. Послание, которое он говорит, чтобы Иоанн передал людям, церквям и будущему поколению. И вот начинается послание, книга Откровения, начинается именно из семи посланий, которые дает Иисус Христос через апостола Иоанна к семи церквям. И самое первое послание он дает Ефесской церкви. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел их, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. И вот если вы прочитаете вот эти семь посланий, которые дает Иисус Христос семи церквям, так, вы в этом увидите семь духовных состояний церкви. Вот эти все семь церквей, они находились в разных духовных состояниях. Это можно анализировать и по состоянию нашей церкви. Когда мы прочитаем все эти семь духовных состояний, мы можем определить, в каком из этих семи состояний находится именно наша церковь. Эти семь духовных состояний – это семь духовных состояний верующих христиан, которые также могут иметь такое же положение, как здесь написано. И вот эти семь состояний – это духовные периоды в мировой истории. То, что происходило на протяжении от Первоапостольской церкви и до наших времен. Спасибо, Лена. И знаете, вот давайте мы посмотрим прошло 40 лет после того времени, как апостол Павел пришел в Эфес, и он создал там церковь, и мы видим, какие дела там творились, какое там было пробуждение. И вот через 40 лет Иисус характеризует Эфесскую церковь и говорит такие слова. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». Давайте мы проследим, какую характеристику Иисус Христос дает этой церкви. Он начинает свое послание к этой церкви, говорит, знаю дела твои. Знаете, вот Иисус знает наши дела, то, что творится в наших домах, в наших семьях. Мы можем думать, ну кто угодно может знать, я могу знать, жена может знать, но Бог этого не знает. Бог знает прекрасно наши слова, которые мы говорим нашим ближним. Бог знает наши мотивы сердца, если делаем мы какое-то дело, Бог знает, с каким побуждением ты это делаешь. И Он обращается к церкви и говорит, знаю дела твои и труд твой. То есть эта церковь много трудилась. И терпение твое, то есть терпение вырабатывается в результате определенных испытаний. Бог говорит к этим христианам, что были гонения, Много христиан погибло, но я знаю, что в результате этих испытаний выработалось в тебе терпение, и в тебе есть это терпение. Смотрите, сколько замечательных качеств перечисляет Иисус Христос, говоря, характеризуя эту церковь. «Знаю, что ты можешь сносить развратных». То есть речь идет о святости. Мы помним, что в этом городе это в результате поклонения богине Артемиде там были развратные люди. Люди, которые принимали вот эту вот, считали, что это божество Артемида, этому надо поклоняться, и во всем этом были какие-то сексуальные извращения. И церковь в Ефесе, она не терпела никакого, вот этой нечисти не терпела в своих рядах. И он говорит, Бог говорит, я знаю, что ваши церкви не могут сносить развратных. То есть вопрос святости был на первом месте. Далее говорит, знаю, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. То есть учение в церкви в Ефесе тоже было поставлено на одно из основных мест, потому что пришли, по всей видимости, какие-то люди, которые называли себя апостолами, и они сказали, вот сейчас мы вам расскажем, как правильно, сейчас мы вам будем преподавать учение. И когда служители послушали то, о чем они говорят, они поняли, что то учение, которое они преподают, оно не совпадает с тем учением, которое апостол Павел когда-то их наставлял. И они, зная то учение, зная истину, они сказали, ребята, до свидания, у нас нет с вами ничего общего. И Иисус Христос ставит это как бы в достоинство служителям Ефесской церкви, что знаю, что вы в правильном учении развиваетесь, что ересь в вашу церковь не проникает. Это говорит замечательно. Дальше говорит, ты много переносил и имеешь терпение. Смотрите, ну я думаю, что этим качеством позавидовала бы, наверное, всякая современная церковь. Правда? Посмотрите, сколько достоинств, да, и трудится, и терпение есть, и учение, и святость. Дальше говорит, много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. То есть всевозможные там внутрицерковные мероприятия, внешнецерковные, там евангелизация, молитва, прославление, что угодно. То есть труд церкви был поставлен на широкую ногу. Ну, к чему бы придраться, правда? И далее говорит, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но, Бога это не устраивает. Он предъявляет претензию этой церкви. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Господи, ну что за претензии? Ну не все равно ли тебе? Ну работа-то движется. Ну посмотри, в церкви-то. Ну все служения поставлены на широкую ногу. Ну радуйся, Бог. Бог говорит, нет, меня это не устраивает. Понимаете, друзья, вот почему Бога это не устраивает? Дело в том, что все то, что делается не с побуждения любви, но из чувства долга оно не благословляется Богом. Это подобно тому, как в семье. Допустим, вот парень с девушкой, они встречаются, у них романтические отношения. Парень дарит цветы девушке. Девушка хочет там сделать приятное для своего парня. Вот там какие-то сувениры, там вместе проводят время. Они с нетерпением ждут того времени, когда они повенчаются, когда они поженятся и будут постоянно днем и ночью вместе. Когда они соединятся духом и душой и телом. И тут, ну, самая романтика. Они ждут этого времени. И вот пришла свадьба, пришел день венчания, они вместе, у них родились дети, прошли годы, дети повырастали, и вот смотришь, что-то уже не то в семье, да, вот, в общем-то, если со стороны посмотреть, смотришь, что и семейные обязанности выполняются в доме, муж на своем месте, деньги приносит, и жена котлеты жарит, все вроде бы классно, вот, и все на своих местах, но отношения уже не те, муж приходит, он в своей комнате занимается, жена в своей комнате. Нет уже той романтики, нет тех отношений. Хотя обязанности выполняются супружеские, как мужем и женой, нормально. И со стороны, когда смотрят на такую семью, говорят, классная семья, ну вот, вот пара вот замечательная. Но Бог-то знает изнутри, кто-то сказал такое выражение, человек подобен луне, у которого есть своя неосвещенная сторона. Но Бог выше луны. Он видит эту неосвященную сторону. Человек знает эту неосвященную сторону. И Бог знает эту неосвященную сторону. Понимаете, друзья? И вот Бог говорит по отношению к Ефесской церкви, все классно, все правильно в церкви делается, но меня это не устраивает. Имею претензии к тебе. Почему? Да потому что ты это делаешь не из чувства любви, не из чувства того, что ты потерял, вернее, он говорит, ты не потерял, ты оставил, у тебя никто ее не забирал, ты оставил первую любовь. Ты по своей доброй воле ее оставил. У тебя в жизни нашлось что-то более важное. И Бог говорит, меня это не устраивает. Знаете, вот подобно семейным отношениям, вот когда вот в семье складываются на протяжении лет вот такие, знаете, должностные супружеские обязанности, это трудно назвать семьей. Когда потеряны вот эти чувства любви, взаимоотношения между мужем и женой. Знаете, я вот, мы на прошлой неделе, у нас была сессия в семинаре, и там есть одна замечательная семья, Вадим и Таня их зовут, у них пятеро детей, они миссионеры из Белоруссии, приехали сюда, служат здесь, у них тут церковь, старшему ребенку уже 20, и там уже пошло там меньше и меньше, младший, по-моему, 2 или 3 годика. И я смотрю на их отношения, и я просто восхищаюсь. Мы вчера, позавчера подошли к их столу, и Таня показывает на планшете, показывает фотографии, там что-то. И там выскочило сообщение, вот, что от кого-то пришло сообщение, фотография мужа. Она говорит, о, муж сообщение мне прислал. А ну интересно, почитай. Мы рядом стоим. Она открывает это сообщение, а от мужа пришло смс-ка. «Люблю тебя, драгоценная жемчужина». Мы стали невольными свидетелями таких отношений, знаете, но это вдохновляет. И я смотрю на Фейсбуке, муж выставил фотографию, как его жена сдает экзамены, и во время подготовки к этим экзаменам он ее сбоку сфотографировал и выложил фотографии, как она готовилась к этим экзаменам. И написал над этими фотографиями, для меня большая честь быть мужем самой прекрасной в мире студентки. Это люди, которые имеют 5 детей, которые прожили уже больше 20 лет, и несмотря на все это, они не потеряли этих романтических отношений. Знаете, вот ну, это то, чему ты хочешь учиться, правда? Вот это можно назвать семьей, вот это то, чему радуется Бог, это то, ради чего Бог создал эту семью. Но от нас зависит, потеряли ли мы эту любовь, оставили ли мы эту любовь относительно наших семей. Или мы сохраняем, вот когда-то мы учили, не знаю, сейчас вот в школах учат или нет, Прометей, там вирш так, на украинской мове, такой длинный, и нас заставляли учить его на память. И там суть этого стихотворения в том, что легенда, что существует, что Бог дал этот огонь, так? И вот этот огонь надо сохранить. Там какой-то человек, он этот огонь, просто рискуя своей жизнью, он на ладошках принес этот огонь людям. И вот таким вот образом человечество имеет огонь. Понимаете, вот мы должны хранить этот огонек в любых отношениях, в наших семьях, в наших отношениях. Вот то, о чем сегодня Вадик говорил. Самое главное, друзья, это любовь к Богу. Если мы будем видеть вот эту любовь в другом человеке, если мы будем видеть Иисуса Христа в том человеке, что это Божье творение, и эта любовь будет проявляться, друзья, это самое главное в нашей жизни. Знаете, вот проблема, из-за чего мы теряем наших детей. Проблема вот ДВР есть, дети верующих родителей. Да, казалось бы, у верующих родителей дети должны быть в первых рядах, вот идут в церкви. Правда? Почему? Да потому что они вырастают в этой христианской среде. У них слово там с материнским молоком. То есть должно быть вот это вот воспитание детей в христианской, в этой любви. Но почему-то получается не так. Сколько множество свидетельств, когда люди говорят, что дети верующих родителей, они теряются, теряются от церкви, идут в этот мир. Почему это происходит? Да потому что они не увидели этой любви, родители не сумели построить вот этот душевный, дружеский мостик между сердцем ребенка. Возможно, были какие-то духовные послания, знаете, вот надо так, вот смотри, заповеди учат, вот церкви надо так. Это не работает, друзья. Это не работает. Работает, когда ты можешь построить вот этот душевный мостик с ребенком, с любым человеком, и через него можешь только дать это духовное послание. В этой же семье, у которых 5 детей, они говорят, вы знаете, вот последнее время мы видим, что мы теряем своих детей. Наши дети вырастают, и они уходят в мир. Для них большую важность представляют тусовки молодежные, там на гитарах играют, там... То есть мир вовлекает. И говорит, мы видим, что мы теряем наших детей. Что они сделали? Говорит, мы устроили в нашем доме шаббат. То есть по иудейским законам это начинается шаббат, это суббота. Начинается праздник шаббата, начинается в субботу. У нас он начинается в пятницу вечером. Для нас как закон является то, что мы в пятницу собираемся всей семьей, независимо от твоих дел. От твоей занятости, ты обязан, я как глава семьи, говорит Вадим, вот у нас в доме порядок такой, вся семья должна вечером собраться на ужин, мы будем проводить шаббат. И он говорит, уже где-то полгода мы проводим каждую пятницу, жена готовит такие мацу, это тесто на воде, стол накрывает в соответствии с иудейскими этими законами, да, и вот на шаббатах что? Там не говорят о политике, там не говорят о каких-то там делах мирских, да, там говорят о Боге, говорят о святости, говорят о чистоте, говорят о тех вопросах, которые интересуют детей. И вот родители как бы такие провоцируют вопросы для того, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы этому ребенку стало интересно. И говорит, у нас такие проходят увлекательные беседы, не передать словами. И говорит, мы понимаем, что мы этим самым приобретаем детей для Бога. Как это замечательно, друзья. В результате чего это получается? Да в результате того, что вот это любовь. Не потерять эту первую любовь. И вот Бог, видя, какие происходят действия в Ефесской церкви, все прекрасно, все замечательно, все служения, но Он говорит, меня это не устраивает, потому что у вас это все происходит не по правильным мотивам. У вас основание неправильно. Вы это делаете, потому что вы должны это делать. Из чувства долга, из чувства обязанности. А я хочу, чтобы это приносило вам радость. Чтобы вы это делали из чувства любви. Понимаете, друзья? И вот все то, что не на любви, все то, что основано не на любви, оно рано или поздно, оно разрушится. Оно не имеет крепкого основания. И вот... Иногда вот, друзья, мы хотим своим каким-то родственникам, друзьям, хотим засвидетельствовать. Мы молимся за них для того, чтобы они были спасенными. Библия так учит. Если ты спасен, если ты познал Господа, если Дух Святой коснулся твоего сердца, не будь равнодушен другому человеку, не смотри равнодушно, как он по жизни следует в ад. Потому что вот эти широченные врата ада, они вовлекают в ад. Но ты засвидетельствуй ему о любви Христовой, засвидетельствуй ему о жизни. Скажи ему слово для того, чтобы эта душа была спасена. Так учит Священное Писание и Ветхий Завет, и Новый Завет. Но каким образом? Я видел иногда, знаете, такую антиевангелизацию, когда люди вот просто вот... выходит на улицу евангелизировать, так, и вот просто вот стоять, слушай, я тебе сейчас буду говорить как правильно. Ну разве это касается сердца, понимаете? Единственный метод, который мы можем душу привлечь ко Христу, это когда мы можем проявить любовь к этому человеку, когда мы можем показать Христа. Я вам расскажу такой пример. Сейчас перед примером, чтобы не забыть мысли. Смотрите, друзья, апостол Павел, по-моему, к Тимофею, он говорит, что проповедуй вовремя и не вовремя. И вот иногда верующие хватаются за эту мысль, да, и вот они проповедуют Христа, вот Евангелие, толдычут в голову там этому своему ближнему, чтобы он покаялся, вот делай так. Не работает это. Но только тогда, когда ты можешь своей жизнью показать Христа. Когда-то в истории был такой случай. Помните фразу, по-моему, Августин сказал, что проповедуй Евангелие всегда и везде, и при необходимости используй слова. В случае крайней необходимости используй слова. Почему это он сказал? Да потому что в тот исторический период там был указ императора не проповедовать. Была запрещена проповедь. Все, проповедовать мы вам запрещаем. Что делать? Церковь собралась, надо подчиняться, потому что в случае там неподчинения будут гонения и так далее и тому подобное. Пастор говорит, хорошо, мы будем Евангелие проповедовать своей жизнью. В случае крайней необходимости можете использовать слова. Это работает на 100%. Я не знаю, рассказывал вам или не рассказывал этот случай, когда мы были в последней поездке, и там один такой служитель из Тернопольской церкви был среди десантников, ремонтная бригада там была. И там один был мастер, который был, ну, золотые руки. И на нем, в общем-то, все там связывалось, все держалось. И этот мастер ушел в запой. И вот неделю вот в запое, постоянно там, периодически он ходит в эти запои. И все, работа стоит, никто не может там двигаться, потому что этот мастер, вот он в запое. И вот командир увидел, когда этот брат Юра, он ходит с солдатами и им... Слово говорит, там молится за них, общается. Он наблюдал много со стороны, а потом говорит, слушай, а ты кодировать умеешь? Он говорит, ну, конечно, на украинской мове, с Тернополя такая, чисто украинская. Ну, звичайно, можу. Ну, так у нас там пойдем, говорит, пойдем. Заходят в комнату и смотрят там на такой стол такой какой-то, и на этом столе лежит это чудо пьяное, тело, да. Тело лежит пьяное, вот, его как-то там привели в чувство, вот, разбудили, говорит, сейчас мы тебя будем кодировать. Говорит. Ну и тот пришел в чувство, начали общаться, начали разговаривать. И понимаете, он сам не рад, он в зависимости этот человек, он сам не рад этому. И ему много раз говорили, там и наказывали, были меры административные, штрафовали этих, кто там пьет. Но это зависимость, он не в силах преодолеть это все. И вот когда начали общаться, и вот этот Юра, он нашел, знаете, какую-то струнку в его душе, он начал с ним говорить просто как, он его принял как личность, он полюбил эту душу. Начали общаться, потом говорит, слухай, дай тебе обниму. Обнял его, тот как разрыдался. И начал говорить, да я сам цьому не радий, но я не можу це подолати, що мені робити, не знаю. Говорить, давай помолимось, Ісус Христос, Він сильний, щоб тебе позбавити від цієї залежності. Давай будемо молитися, давай, плаче. І от в таких ось слізах, в такому состоянии вони начали молитися. І після цього, говорить, целую неделю, говорит, сколько он там был, говорит, я его ни разу не видел пьяным. Разве это не результат? Разве это не плод? Я думаю, наверное, там были евангелисты, которые говорили, да покайся, грешник несчастный, вот ты должен, смотри, как вот в заповеди написано, вот пить это грех. Работает? Не работает. Работает только тогда, друзья, когда вот ты можешь Евангелие принести своей жизнью, своей любовью, восприимчивость этого человека. В нашем окружении, друзья, много людей, которые еще не знают Христа, которые живут просто по своей мудрости, живут потому, как они видят, как они научены с фильмов, с какой-то художественной литературы. Они так научены, так когда-то и мы жили, я так жил. И за это получал. И они за это сейчас получают. Наша цель, друзья, чтобы людям показать Христа. Не показать им заповеди, они их знают. Они знают, что то, что они делают неправильно. Не тыкнуть их носом еще раз лишний раз. Смотри, видишь, вот ты грешник, ты неправильно делаешь. Это не работает. Наша цель, какие мотивы ты имеешь в своем сердце? Показать ему Христа. И вот тогда, когда они видят в тебе Христа, когда увидят эту любовь, что он принят тобою, вот тогда он сможет открыть свою душу. Вот тогда он, знаете, как эта вот улитка, вот как эта вот открывает свою ракушку, и ты сможешь туда вот войти, ты сможешь туда дать вот это вот, ты можешь туда вот привести Христа. Вот тогда ты можешь кратенько донести это духовное послание, которое ты пойдешь потом, ты попрощаешься с этим человеком. Но Дух Святой будет с ним работать ночью. Он не сможет спать, потому что Дух Святой через это слово, через то отношение, которое он увидел через тебя, он будет работать. Вот в чем действие Христа. Вот в чем действие Церкви. Иногда, когда мы общаемся с нашими ближними и родственниками, иногда, друзья, нам надо вот этот момент оставить. Хватит ему говорить духовные вещи. Хватит в его присутствии говорить во имя Иисуса Христа. Я приказываю бесам там. Хватит вот это. Не надо. Это только как красная тряпочка для быка. Это может его только дразнить. Прими его просто как человека, как личность, как душу. Послужи ему. Сделай ему какие-то комплименты, но не знаю что. Помолись, Бог тебе подскажет для того, чтобы приобрести душу. Наша цель, друзья, как можно больше в этот мир принести Христа. Христос – это любовь. Вот то, о чем сегодня говорил Вадик. Понимаете, друзья? Мы с Вадиком не договаривались. Дух Святой договорился с ним и со мной. И вот дальше относительно Ефесской церкви. Бога не устраивает формальное отношение к твоему служению. Скажите, вас как мужа, как жену устраивает формальное супружество, формальное исполнение супружеских обязанностей? Правда, неинтересно. Но вот когда ты это делаешь, если ты даже тот борщ варишь, не из чувства того, что обязан, а из чувства того, что хочу послужить, хочу сделать приятно. Вот придет мой муженек, который любит борщ. Ему так будет приятно. На целый месяц хватит этой кастрюли. Хорошо. Друзья, вот что объединяет людей? Вот мы живем в обществе, мы не живем индивидуально, правда? Мы живем в обществе людей. Что людей объединяет, скажите? Общие интересы, правда? Что объединяет рыбаков? Рыба, снасти. Что объединяет болельщиков футбола? Футбол. Динамо Киев, аллилуйя. Да. Люди объединяются по каким-то общим интересам. Клубы организовывают. Есть клуб шанувальників жінок. Павло Зібров був директором цього клубу. Знаю. Що їх об'єднує? Жінки. Тільки не знаю, як вони їх шанували. От, збираються і шанують з утра до вечора. Клуб шанувальників пива є, да? Є таке? Є. Що об'єднує християн, друзі? Ісус Христос. Я думав, скажете Біблія. Если объединяет христиан Библия, то это клуб шанувальників Библии. За Библией, друзья, стоит личность Иисуса Христа. Библия – это прекрасно. Но когда ты в Библии видишь личность Иисуса Христа, которая совершила то, о чем пишет Библия, когда ты за этой личностью видишь эту любовь, ты видишь жизнь. Знаете, друзья, вот ислам, мусульмане, они тоже верят в загробную жизнь. И они мечтают о том, чтобы попасть туда на небеса. Но там совсем другие критерии приема туда на небеса. Там говорят так, если твои добрые дела переважили злые, так, то ты на небеса попадешь. Вот там весы. Вот. А если не переважили, то ты туда не попадаешь. попадаешь в другое место. Там еще чему учит Коран. Там написано, что вот если ты попал на небеса, так, то там ты будешь пить вина, сколько тебе захочется. Там ограничений не будет. Девушек у тебя будет ни одна, ни две, но сколько захочешь. Туда страшно попадать девушкам. И вот почему, друзья, вот мы слышим в исламе, да, там идут, вот подрывают себя, идут на смерть, потому что они так научены, что если ты, там еще заповедь есть, убей неверного. Убей неверного. А неверный — это тот, кто не верит в Аллаха и в этого Мухаммеда. Если ты пошел на смерть, да, совершил вот этот подвиг, то ты сразу, там уже никаких весов не будет, ты сразу попадаешь вот там, где девушек много и вина много. И вот почему люди так вот научены, и вот совершаются такие вещи. Так вот мотивы, друзья, почему мы стремимся на небеса? Что нас влечет на небеса? Если мы влечемся на небеса только из-за того, что мы там получим радость, что нам будет просто там хорошо, то это неправильные мотивы. Знаете, вот на небесах мы будем получать наивысшую степень радости, наивысшую степень счастья, которая называется в Библии блаженство, блаженными. Но радость для христианина, самая наивысшая радость, это присутствие Бога. На земле мы занимаемся чем? Мы стараемся, мы стремимся к тому, чтобы нам здесь наибольше познать Бога. Через что? Через изучение Слова Божьего, да? Потому что Бог нам открывается через Писание, через общение. Бог открывается нам через улыбку ребенка. Бог открывается нам через общение друг с другом. Вот как Бог меня любит. Бог же не явился так, Олег, я тебя люблю. Мы видим Бога в общении друг с другом. Когда мы видим, как кто-то кому-то может послужить, когда мы можем просто друг другу сказать добрые слова, выслушать, помочь чем-то. То есть проявление любви, я думаю, этому долго рассказывать не надо. Ты сам знаешь, как проявляется любовь. Я вижу Бога, когда я общаюсь с человеком, да, это душа искренняя, это душа открытая, это душа, которая, вот, это сам Иисус Христос. И вот понимаете, друзья, самая главная радость, которой мы стремимся на небеса, это Иисус Христос. Если мы стремимся на небеса в надежде на то, что мы минуем эту радость, нас привлекает какая-то другая радость, чтобы там жить в золотых домах, там, говорят, там будет не асфальт, а золотые вот эти вот дорожки, вот, там еще что-то какие-то будут радости, сады какие-то, там еще что-то. Если тебя только это влечет, то ты что-то не понял в христианстве. Что самое было главное в Эдемском саду, когда Бог сотворил Адама? Общение с Богом Отцом. Самая большая радость. Хоть там были зверюшки, с которыми Адам игрался, да, там сады всевозможные, что угодно, но самая большая радость — это было общение с Отцом. Понимаете, друзья, и вот самая большая радость, которая нас ждет на небесах, это общение с Иисусом. Самая большая радость, которая должна быть в жизни христианина, это общение с Иисусом. Но если в твоей жизни какая-то другая радость, в твоей жизни появился какой-то идол, который затмил эту радость, который, а Иисус тебя уже не интересует. Общение с Иисусом, молитва для тебя в тягость, слово для тебя в тягость. У тебя появилась какая-то другая радость, которая перекрыла вот это общение с Иисусом. То Иисус говорит, Иоанну говорит, ты оставил первую свою любовь. Ты находишься в церкви, ты служишь церкви, ты выполняешь какие-то обязанности, ты веришь Богу, но это другие мотивы. Знаете, друзья, вот когда мы... Бог говорит Эфесской церкви, ты оставил первую любовь. В результате чего это происходит? В результате ожесточения нашего сердца. Когда ожесточается сердце, когда человека уже не интересует Бог, не интересует молитва в тягость, церковь не хочется идти. В результате ожесточения к Богу. От чего ожесточается сердце? Есть несколько причин. Первое, это из-за того, что я разочаровался в Боге. Бог не отвечает на мои молитвы. Вот уже прошу, Бог, ну дай мне дар исцеления. Буду исцелять всех подряд. Ну ты же видишь, я хочу. А Бог говорит, я даю дары по своему усмотрению. Бог, ну я хочу, вот, чтобы ты мне дал мотоцикл. Хочу мотоцикл. Бог, молю, вот провозглашаю в моей жизни мотоцикл. Бог говорит, подожди, сынок. Сейчас мотоцикл тебе пойдет во вред. Через несколько лет я тебе дам Т5, микроавтобус. Но я хочу мотоцикл. Понимаете, вот когда мы видим, что неотвеченные молитвы на наши, нет ответа на наши молитвы, мы говорим, Бог, ты меня не слышишь. Но у Иова было больше всего оснований разочароваться в Боге, правда? Но он не разочаровался, а он был верный ему. Он служил независимо от того, хорошо тебе или плохо. Он говорил, Господи, покажи мне, вот в чем есть какие-то мои провины, я исправлю, но только мне покажи. Бог испытывает. Почему еще происходит ожесточение в сердце? Да потому что иногда обида. Приходит человек в церковь, да, кто-то, кому-то что-то не так сказал, не так посмотрел. Ну все, ну раз в церкви вот так вот там говорят, так вот поступают, все, Иисус, в церковь ходить больше не буду, ноги моей там не будет. Так а при чем тут Иисус? В церкви всегда были люди и положительные, и отрицательные. Значит, это еще человек, который так поступает, он еще младенец, он чего-то не понял, помолись за него. Но это не повод для того, чтобы оставить церковь, идти в мир. Кому ты хуже сделал? Иисусу или этому человеку? Он остался в церкви, он вырастет, он исправится. А ты ушел, у тебя проблемы будут. Понимаете? От чего еще ожесточается сердце? От того, что в жизни появляется идол. Что такое идол? Знаете, мы привыкли думать, идол это вот такой деревянный какой-то истукан, и люди там поклоняются этому идолу. Нет. Идолов сейчас вот в нашей жизни, в современном христианстве, в современной жизни, вот так. Идолом может быть компьютер, телевизор, собачка, котик, даже собственный ребенок может быть идолом. Что такое идол? Идол это то, чему ты посвящаешь больше всего времени. Ты уже не Богу посвящаешь время, а ты посвящаешь время этому объекту твоей любви. Вся твоя любовь, все твои финансы, все твое время, все твои ресурсы идут на этого идола. Знаю, говорит один, не пойду в церковь, а кто ж собачку выведет? Так подожди, а вопрос спасения? Собачка является препятствием для того, чтобы человек пошел в церковь и что-то изменилось в его жизни. Правильно ли это? Надо правильно организовывать. Смотрите, в заповедях, исход 20 глава, Иисус, Бог говорит такие слова. «Не сотвори себе кумира, ибо я Бог-ревнитель». Что такое ревнитель? Ревнитель – это когда Бог ревнует. Скажите, вот допустим пример. Молодая девушка встречается с парнем, да, вот они полюбили друг друга, женились. Муж вот на работу ходит. Прошло там несколько там лет, прошли какие-то романтические отношения, вот ей хочется больше романтики, больше хочется какой-то эйфории. Вот уже нет этой какой-то романтики вот в семье, потому что быт, пеленки, памперсы, вот уже как-то оно затмило эту романтику. Да, что она делает? Берет телефон и звонит другому молодому человеку, вот чтобы появилась эта романтика. Как это действие называется? Прелюбодеяние. Что такое прелюбодеяние? Это, знаете, нельзя брать просто сексуальную какую-то измену. Да? Прелюбодеяние – это просто неверность, это измена, это может быть духовная измена. И вот когда мы, Бог, Он ревнитель, Он дал нам жизнь, Он источник любви, Он источник жизни, Он источник всех благословений, и Он хочет, чтобы мы полностью были посвящены Ему, чтобы вся наша жизнь была посвящена Ему. Но когда мы на место Бога, ставим другого идола, и мы все свое время, все свои финансы, там, не знаю, что там, вот, любовь отдаем другому объекту, то Бог говорит, я ревнитель. Он ревнует. Смотрите, написано, очи Господни обозревают всю землю, дабы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Обратите внимание, очи Господни обозревают всю землю. Когда-то был в одной церкви, там проблема была в этой церкви, ну, не умели обращаться с унитазами, вот, как-то ими пользоваться, там, и написано это место в Писании. Очи Господни обозревают всю землю. Бог видит везде тебя, как ты ведешь, вот на любом месте, как ты вот за собой убираешь. Вот подумайте, очи Господни обозревают всю землю с какой целью? Дабы поддерживать тех, каких тех? Чье сердце вполне предано Ему. Как замечательно, правда? Господи, моя молитва, чтобы мое сердце было вполне предано Тебе. Я не хочу, чтобы мое сердце было наполовину предано Тебе. Вот тут так, а вот тут не так. А я хочу, Господи, чтобы мое сердце было вполне предано Тебе, на 100%. И что потом написано? А вот обетование следует Божье. Дабы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Я верю этому обетованию, что Бог будет меня поддерживать во всем. В сфере обеспечения, в отношениях, в служении. Бог меня поддержит. Да почему? Да потому что я выполняю условия. Написано, что сердце вполне предано Ему. Я верю в это. Я не хочу напополам служить Богу. Я хочу всецело служить Богу. Это мое решение. Понимаете, друзья? Не примите это как за хвастовство, друзья. Дело в том, что мы в своей жизни, вся наша жизнь, это принятие решения. Каждый наш день мы стоим перед выбором, даже сегодня, идти в церковь или не идти. Мы приняли решение, и мы на этом месте. Каждый наш день мы принимаем решение, что делать, включить компьютер, в игры компьютерные поиграть или взять Библию, прослушать какую-то проповедь для назидания своего. Мы принимаем решение. И вот каждый день ты принимаешь решение. Какое принимаешь решение, те плоды ты и будешь пожинать в своей жизни. И вот смотрите, был такой один Иуй, царь, и написано, 4 Царство 10.31. Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Вот такой был царь. Он не старался от всего сердца. Он так, ладно, Бог. Вот сегодня вот это выполню, вот это сегодня, да. Но вот завтра, Бог, вот что захочу, то и сделаю. И написано, вот он как бы служил, но не от всего сердца. Вот он это и имел. Написано в Иеремии, по-моему, 17 глава, написаны такие слова, что проклят человек, надеющийся на человека, но не на Господа. Смотрите, что написано, говорит Иисус дальше в Откровении, 2 глава, 5 стихом. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Бог говорит, итак, подумай, откуда ты не спал. В Ефесской церкви там был сплошной разврат. И вот люди, которые были членами Ефесской церкви, это были как прошлые там магии, там экстрасенсы, блудники и так далее. Он говорит, подумай, из какого болота я тебя вытянул. Подумай, Бог говорит, что бы с тобой было, если бы ты сейчас остался в той грязи. Он говорит, подумай, из чего я тебя извлек, покайся, а если ты этого не сделаешь? Если этого не сделаешь, говорит, то скоро приду и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Знаете, вот как бы звучит даже угроза, да? Бог говорит, если ты не покаешься, то смотри, вот, приду и сдвину твой светильник. Вот непривычно как-то Бога в таком ракурсе рассматривать, да? Мы привыкли Бога видеть, Бог есть любовь. Вот один человек говорит, я грешу, да, но я знаю, что Бог меня все равно любит, потому что благодать на мне Божья. Вот что бы я ни делал, но Бог меня все равно любит. А потом окажешься перед дверью закрытой, Бог скажет, извини, до свидания, делающий беззаконие. Я не знаю тебя. Почему? Да потому что ты обманут был. Бог не идет на компромисс со грехом. Бог говорит, борись со грехом. Говорит, если не поправишь свой светильник, если не покаешься, то сдвину твой светильник. Кстати, с Эфесской церковью произошло это буквально. В 262 году были какие-то там то ли наводнения, что-то связано с водой, что вот этот город был полностью смыт водой. Сейчас даже не знают места, где был этот город Эфес. Бог сдвинул светильник. Там сейчас, на территории Турции, где была эта церковь Эфесская, и все вот эти семь церков, Ладыкия, это все было на территории современной Турции. Сейчас нет ни одной церкви. Понимаете, друзья? И вот, говорит Бог, если не покаешься, сдвину светильник твой. И вот смотрите, друзья, это мы пропускаем, и это пропускаем. И говорит Бог, 6 стих, «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Смотрите, Бог как бы, он обличает церковь, да, но не хочет заканчивать на такой печальной ноте. Он говорит, впрочем, есть у тебя хорошие стороны, много хороших сторон. И говорит, хорошо в тебе то, что ты ненавидишь дела николаитов. Кто такие николаиты? Николаиты – это от слова Николай был такой проповедник, там хороший дядька, проповедовал классно, так что заслушайся, такой красноречивый, все с Библией в руках. Но один момент был в его учении. Он говорил, что грех прелюбодеяния – это ничего страшного. Сексуальные какие-то там вот желания удовлетворять в церкви – ничего страшного. Чем он это аргументировал? Говорит, смотрите, сексуальные грехи наша плоть хочет. Это наша похоть, да? Плоть Царства Божьего не наследует? Не наследует. Да. Ее в землю зароют? Зароют. Вот пусть она и грешит, ее все равно в землю зароют. Так что можно. Понимаете? И вот это учение очень понравилось христианам. Говорит, класс. Вот это здорово. Вот такое христианство мы и пойдем. И вот Иисус говорит, вот впрочем, тебе то хорошо, что сейчас вот это распространенное учение вот этого николаита, да, подхвачено многими церквями, вот у тебя оно не прошло в церкви, вот это ты молодец. И я это ненавижу, говорит. И далее говорит он, имеющий ухо да слышать, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Смотрите, Бог очень, Иисус очень часто в своих проповедях, в Евангелиях мы читаем, имеющий ухо слышать, да слышит. Что это за обращение? Это говорит о том, что Бог как бы концентрирует на этом внимание. Говорит, я понимаю, у тебя ухо не одно, аж два. Ты слышишь прекрасно, но я говорю о духовном слышании. Услышь вот это послание, которое я хочу тебе сказать. Он говорит, имеющий ухо, вот этот внутренний, вот услышьте то, что я хочу вам сказать. Услышьте просто своим духом, услышьте вот эту мысль, которую я хочу сказать. И он после этого следует двоеточие, и он говорит эту мысль. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Он говорит, самое главное слово побеждающему. То есть, кто победит, так, тот будет в раю, а там будет блаженство, вечное блаженство. Блаженство, которое длится не год, не 10 лет, не 100, даже не 1000 лет, но вечное блаженство. Вы представляете? Вот он говорит, если ты за вот этот вот промежуток времени, который называется жизнь, у каждого он разный. Если ты будешь побеждающим, если ты победишь, то блаженство вечное тебе обеспечено. А что побеждать? Что нам побеждать в этой жизни? Знаете, само слово «побеждающим», оно подразумевает, что должна быть какая-то борьба. Правда? Если ты борешься с чем-то, с кем-то, то только в результате борьбы ты можешь быть побеждающим. А с чем побеждать? С кем бороться? Да бороться с нашей похотью, бороться с ленью, бороться с грехами. Знаете, с грехами не надо бороться, от них надо просто убегать. Грех, он сильный, он поборет тебя. От него просто убегай. особенно касается вот молодых людей. Вот когда пообщаюсь с молодым парнем, с молодой девушкой, отдельно в комнате, мы не-не-не-не-не. Мы свято, чисто проведем время. Не получится. Потому что грех гораздо сильнее вашей силы устоять. Поэтому лучше убегать от таких моментов. С чем бороться? С ленью, с выбором, с правильным выбором. Каждый день мы становимся перед выбором. Что выбирать? Выбрать то, что пойдет мне в назидание, или выбрать то, что пойдет мне в разрушение? Сколько сейчас, друзья, сколько сейчас соблазнов с этими компьютерными играми. И наша молодежь, она просто поражена. Я не говорю молодежь нашей церкви, наши молодцы. Наши в компьютерные игры не играют. Молодежь вот в нашей стране поражена этим, потому что проводят часы, сутками. Это зависимость, как наркомания. Не могут оторваться. Из-за чего? Из-за того, что вот в этой виртуальной жизни пребывают, кого-то убить там этими всякими цяцками, куклами, кого-то поразить там. И вот пропитываются люди. Наша молодежь этим пропитывается. С чем бороться? С выбором, что ты будешь смотреть. А включу какой-то фильм. Включил фильм, а там эротический какой-то сюжет. И потом тебя вот тут вот все мутит, вот тут все колотит, вот тут все не знаешь, как, куда оно выльется, а выливается в грех. Так стоит ли? Может быть, лучше занять время то, что тебя будет назидать? Как вы думаете, за что Бог уничтожил Содом и Гоморру? За какие грехи? Какие? Олег, ты молчи. Кто знает, молчите. Значит, все знают. Езекииля, 16 глава, 49 стих. Вот в чем было беззаконие Содома. Сестры твоей и дочерей ее. Двоеточие стоит. Не работает. Поверьте мне на слово. Вот в чем состоит беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее. Двоеточие. Первое. В гордости. Второе. В пресыщении. Третье. В праздности. Четвертое. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Подожди, так Бог, ну разве это грех, гордость? Ну подумаешь, гордый человек. Да сейчас 90% гордецов, если не больше. Разве это грех? А какой грех пресыщения? Ну, наелся вот раз, два, три, вот, ну, как в этом мультике кот говорит, с Гаити приехал, говорит, сметаны во, рыбы во, штаны не сходятся. Какой грех в пресыщении? А какой грех в праздности? Ну, гуляет человек. День, два, месяц гуляет. Классно гуляет. А какой грех в том, что в равнодушии к тем людям, которые нуждаются? Знаете, я думал, что грех Содома и Гоморры заключается в сексуальных извращениях, что там одни гомики были, вот, и их Бог вот поразил. Нет, вот этот грех имел корни. Грех вот этого вот сексуальных этих извращений, он имел начало, он имел корни. А корни, они вот в этом заключаются. Первое, гордость. Из гордости началось все зло. Вот этот ангел, архангел, который имел название Люцифер, который был любимым ангелом, архангелом у Бога, который отвечал за прославление Бога на престоле Божьем. Он возгордился, он сказал, мне будут поклоняться подобно тому, как Богу. Из этого все началось. Пресыщение, в праздности, какой грех в праздности? А праздность, я вам хочу сказать, что это грех из грехов. Это когда вот нечего делать, да, и вот ты садишься, вот, ну что, ну вот возьму там, Библию не хочется, там вот это не хочется, вот возьму там, видик включу, там еще фильм какой-то. И вот в это время приходит сатана с каким-то эротическим моментом, там, с каким-то еще. И вот тут вот начинается грех. Понимаете, друзья? Поэтому, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни сатана не имел никакого доступа, подумай о твоем выборе, чем ты занимаешь твое время. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании. Рожденный от Бога хранит себя от греха, и лукавый к нему не прикасается. Рожденный от Бога хранит себя от греха, и лукавый к нему не прикасается. Не потому, что лукавый не хочет к нему прикоснуться. Нет, каждый день лукавый, он думает, как вот это вот дитё Божье под ножку поставить. Он хочет создать проблемы в твоей жизни. Но если ты рожденный от Бога, если ты хранишь себя от греха, если ты не позволяешь в твоей жизни вот эти моменты праздности, пресыщения, если твое сердце открыто к нуждающимся, когда ты видишь, человек нуждается в твоей помощи, и ты открыт к этому, лукавый к твоей жизни никогда не прикоснется. Он не имеет просто права, законного права он не имеет. Он имеет желание, но не имеет законного права. А там законы выполняются, в отличие от нас, на земле, живущих на земле. И последнее, друзья, минуточку внимания вашего. Мы говорим сегодня о том, что Бог предъявляет претензию Ефесской церкви из-за отсутствия любви к Богу. Он говорит, выполняешь ты все правильно, все дела твои классные, но у тебя нет любви. Какая самая первая заповедь? Возлюби Бога своего всем сердцем. Дальше, кто помнит, чем еще? Всей душой, да? Всем сердцем, всей душой своей. Дальше, чем еще возлюби Бога? Разумением своим. Еще чем надо Бога? Всей крепостью своей, да? Вот как полностью звучит это местописание. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Что означает «возлюби Бога всем сердцем и всей душою твоею»? Это когда вот подобно парню и девушке влюбленному, да, они хотят вот быть вместе всегда. Все сердце принадлежит возлюбленному. Они любят друг друга. Они не отдают свое сердце кому. Его не интересует в этот момент, когда вот отношение любви ни его, ни ее не интересует кто-то третий. Те безразличны для него. Когда вся твоя душа и все твое сердце принадлежит Богу. Господь, если я стою перед выбором, что мне сделать? Посмотреть там, в игры поиграться, там, что-то там поразвлекаться или помолиться, послужить кому-то, там, вот, слово почитать. То есть взять, использовать это время для назидания своей жизни. Какой я сделаю выбор? Я выберу в твою пользу. Знаете, когда мы просто поклоняемся Богу и прославляем Бога, в это время в духовном мире что происходит? Демоны, вот эта вся бесовщина, она удаляется из твоей комнаты, из того места, где ты это делаешь, вот эта вся бесовщина уходит. Потому что бесы, они не могут быть на том месте, где прославляется имя Господне. Но когда ты позволяешь Богу, позволяешь себе, вот дьяволу там, входить в твою жизнь, в твою комнату, вот эта бесовщина, она вся, она привлекается. Какой твой выбор? Всею душою, всем сердцем своим возлюби Бога. Второе, возлюби Бога всем разумением своим. Что это означает? Чем заполнен твой разум? Что ты, какую информацию ты принимаешь в свой разум? Написано, апостол Павел пишет такие слова. «И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». Обнови свой разум. Что ты, от каких источников ты питаешься? Если ты питаешься от источников, которые предлагает этот мир, то, соответственно, и жизнь твоя такая будет. Плоды пожнешь, то, что в тебя тут посеет этот мир. Но если ты не формируешься под формы этого мира, если ты позволяешь Богу в твой разум вкладывать семя, да, то ты пожмешь это доброе семя. Это Бог говорит, возлюби Бога всем разумом своим. А что такое возлюби Бога всей крепостью своей? Это то, что касается материальной части нашей жизни. То, что мы, даже приехать сюда вот в церковь, да, нужно потратить какие-то финансы для того, чтобы оплатить на проезд, да, то, что там, или послужить кому-то, иногда вот служение Богу, оно требует жертвенности. Жертвенности, мы себя в чем-то ущемляем, в каких-то своих интересах, но в пользу Бога, в пользу то, что сегодня читалось, когда вот Бог говорит по правую и по левую сторону, да, вот Бог будет разделять, и он вспомнит. Он скажет, смотри, вот видишь, ты меня в темнице посетил. А чтобы в темницу пойти, в больницу, да, надо какой-то сверточек взять, что-то купить, какой-то гостинчик. Правда, это все жертвенность, это все нужны какие-то материальные средства. Вот это всеею крепостью, когда ты не считаешься с этим, что, ага, мне посетить в больницу, поехать в темницу, да, это же 100 гривен надо выложить как минимум, да еще уложись. Когда ты с этим не считаешься, но ты этим служишь Богу. Поэтому, друзья, вот что самое главное в нашей жизни – любовь. На этом основании, если у тебя это будет основание, то тогда можно сказать, а побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Вот во всем сила победы нашей – любовь. Везде, в семье, в отношениях с людьми, в церкви, где бы ты ни был. Пусть Христос живет в сердце каждого из нас. Пусть люди видят этого Христа в вашей жизни. Аминь.